Глава 35. Паспорту не заставляет своего господина дважды повторять данное ему приказание. На другой день жители Савильроу, конечно, очень удивились бы, если бы им сказали, что мистер Фок возвратился в свое жилище. Двери и окна были заперты, снаружи незаметно было никакой перемены. И действительно, оставив станцию, Филиас Фок приказал паспорту закупить несколько припасов и затем возвратился в свою квартиру. Его хладнокровие не изменило ему ни на минуту, несмотря на поразивший его удар. Он был разорен по милости этого не в меру усердного полицейского инспектора. Прошедший верным шагом это длинное расстояние, преодолев тысячи препятствий, подвергаясь тысяче опасностей, нашедший время сделать несколько добра на пути, он потерпел неудачу у самой пристани вследствие факта грубой силы, которого он не мог предусмотреть и против которого он оставался безоружным. Это было ужасно. Из значительной суммы, которую он взял с собою, у него оказывался ничтожный остаток. Состояние его заключалось только в 20 000 фунтов, находившихся у братьев Беринг. Но эти 20 000 фунтов он должен был своим товарищам по реформ-клубу. После всех сделанных им издержек, выигрыш пари не обогатил бы его, конечно, и, вероятно, он и не хотел обогатиться, принадлежа к числу тех людей, которые держат пари из чести. Но это проигранное пари разоряло его в конец. Впрочем, он уже решился, что ему делать. Для мистрис Ауды отведена была особая комната в доме Савильроу. Молодая женщина была в отчаянии. Из нескольких слов, сказанных мистером Фогом, она заключила, что он замышляет что-то недоброе. И действительно, все знают, к каким страшным крайностям прибегают иногда англичане-мономаны под влиянием какой-нибудь идеи фикс. Оттого и паспорту, не показывая своих опасений, тщательно следил за своим господином. Но прежде всего, честный малый взошел в свою комнату и погасил газовый рожок, который горел уже 80 дней. «Мой бедный господин», — сказал он, тяжело вздыхая, — «он и без того слишком разорился. И надо признаться, что я таки дорого ему стою». Пришла ночь. Мистер Фок лег в постель, но спал ли он? Что касается мистрис Ауды, то она во всю ночь не смыкала глаз. Паспорту, как верная собака, охранял дверь своего господина. На другой день мистер Фок позвал его и в кратких словах дал ему приказание позаботиться о завтраке для мистрис Ауды. Для себя он велел подать чашку чаю и кусок жаркого. Он поручил просить извинения у мистрис Ауды, что он не выйдет ни к завтраку, ни к обеду, ибо весь день должен посвятить приведению в порядок своих дел. Только вечером он попросит позволения у мистрис Ауды сказать ей несколько слов. Получив сообщение о программе на этот день, паспорту должен был действовать сообразно с нею. Тем не менее, он оставался в комнате своего господина, по-прежнему бесстрастного, смотрел на него и не решался уйти. Сердце его было переполнено. Угрызения совести страшно его терзали, так как он более чем когда-либо обвинял себя в этом страшном несчастье. Да, если бы он предупредил мистера Фогга, если бы он открыл ему проект агента Фикса, мистер Фогг, конечно, не тащил бы за собою агента Фикса до Ливерпуля, и тогда Пасспарту не в силах был удерживаться доли. «Господин мой, мистер Фогг!» — воскликнул он. «Проклинайте меня! По моей вине вы...» «Я не обвиняю никого», — отвечал Филиас Фогг совершенно спокойным тоном. «Ступайте». Пасспарту вышел из комнаты, направился к мистере Сауди и передал ей поручение мистера Фогга. «Что мне делать, сударыня?» — прибавил он. «Я ничего не могу сделать сам по себе. Ровно ничего. Я не имею ни малейшего влияния над умом моего господина. Может быть, вы?»
«Какое влияние могу иметь я?» — возразила мистрис Сауда. «Мистер Фогг не подчиняется никакому влиянию. Понял ли он когда-нибудь, что моя признательность к нему так велика, что не устрашится никакой жертвы? Захотел ли он когда-нибудь узнать, что у меня на сердце? Не оставляйте его, мой друг, ни на минуту. Вы говорите, что он выразил желание поговорить со мною сегодня вечером?»
«Да, сударыня. Без сомнения, дело идет о том, чтобы обеспечить ваше положение в Англии».
«Подождем», — сказала молодая женщина, задумчиво соображая что-то.
Таким образом, в этот воскресный день дом в Савиль-Роу оставался как бы необитаем. И в первый раз с тех пор, как Филиас Фогг поселился в нем, он не пошел в свой клуб, когда половина двенадцатого пробила на церкви святого Стефана. И зачем было ему идти в реформ-клуб? Товарищи уже не ожидали его более. Так как накануне вечером, в этот роковой день, в субботу 21 декабря в 35 минут 11-го, Филиас Фогг не явился в салон реформ-клуба, то пари его было проиграно. Ему даже не нужно было идти к своему банкиру, чтобы брать у него 20 тысяч фунтов. Его соперники имели в руках своих подписанный им чек, и достаточно было выдать простую расписку братьям Беринг, чтобы сумма эта была переписана на их счет. Значит, мистеру Фоггу незачем было выходить из дому, и он не выходил. Он оставался в своей комнате и привел в порядок свои дела. Пасспарту не переставал ходить взад и вперед по лестнице в доме Савиль-Роу. Время казалось доброму малому бесконечным. Он подслушивал у дверей комнаты своего господина и, делая это, нисколько не думал, что этого делать не следует. Он смотрел в отверстие замка и считал себя вправе поступать таким образом. Пасспарту ежеминутно ожидал какой-нибудь катастрофы. Иногда он думал о Фиксе, но в уме его совершился переворот. Он не сердился более на полицейского инспектора. Фикс обманывался, подобно другим, насчет Филиаса Фогга, но он обманывался добросовестно, и, следя за ним, задерживая его, он только исполнял свою обязанность. Тогда как он сам, эта мысль убивала его, и он считал себя последним из негодяев. Когда же Пасспарту чувствовал себя слишком несчастным, то он стучался в дверь мистрис Сауды, входил в комнату, не говоря ни слова, садился в угол и смотрел на молодую женщину, не выходившую из задумчивости. В половине девятого мистер Фогг прислал спросить мистрис Сауду, может ли она принять его, и несколько минут спустя вошел к ней в комнату. Он взял стул
и сел у камина насупротив мистрис Ауды. На лице его незаметно было никакого волнения. Возвратившийся Фок был точь-в-точь таков же, как Фок, пустившийся в кругосветное путешествие. То же спокойствие, та же бесстрастность. Он просидел минут пять, не говоря ни слова, потом, подняв глаза на мистрис Ауду, сказал: «Извините ли вы меня, сударыня, что я привез вас в Англию?»
«Я мистер Фок», — отвечала мистрис Ауда, у которой сердце забило тревогу.
«Позвольте мне кончить», — продолжал мистер Фок. «Когда мне пришла мысль увести вас далеко от этой страны, ставшей для вас столь опасною, я был богат и рассчитывал предоставить в ваше распоряжение часть моего состояния. Ваша жизнь была бы свободна и счастлива. Теперь я разорился».
«Я это знаю, мистер Фок», — отвечала молодая женщина, — «и спрошу вас в свою очередь, простите ли вы меня, что я последовала за вами? И кто знает, может быть, задержав вас на пути, содействовала вашему разорению?»
«Вы не могли оставаться в Индии, и ваша безопасность могла быть обеспечена только в таком случае, когда вы удалились настолько, чтоб эти индусы не могли захватить вас».
«Итак, мистер Фок», — сказала мистрис Ауда, — «вам недовольно еще было спасти меня от ужасной смерти. Вы считали еще своей обязанностью обеспечить мое положение в Европе?»
«Да, сударыня», — отвечал Филиас Фок. «Но события обратились против меня. Впрочем, у меня осталось еще кое-что от моего состояния, и я прошу вашего позволения распорядиться этим остатком».
«Но вы сами, мистер Фок». «Что будет с вами?» — спросила мистрис Ауда.
«Я, сударыня», — отвечал холодно джентльмен,
— «мне ничего не нужно». «Как же вы смотрите, сэр, на участь вас ожидающую?»
«Как следует смотреть на нее», — тихо отвечал мистер Фок.
«Во всяком случае», — сказала мистрис Ауда, — «опасность не может постигнуть такого человека, как вы. Ваши друзья...»
«У меня нет друзей».
«Ваши родные...»
«У меня нет родных».
«В таком случае, сожалею о вас, мистер Фок. Одиночество тяжелее всего. Как, ни одного сердца, которому вы могли бы передать ваше горе? Говорят, однако, что вдвоем и бедность переносится легче».
«Да, говорят так».
«Мистер Фок», — сказала тогда мистрис Ауда, вставая с своего места и протягивая руку джентльмену, — «хотите иметь вместе и друга, и родственницу? Хотите иметь меня своею женой?»
При этих словах мистер Фок встал также с своего места. В глазах его сверкнуло что-то необычное, и дрожь пробежала по губам. Мистрис Ауда смотрела на него. Искренность, прямота, твердость и кротость этого прекрасного взгляда благородной женщины, которая решается на все, чтобы спасти того, кому она всем обязана, сначала удивили его, но потом глубоко тронули. Он закрыл глаза на минуту, как бы для того, чтобы избежать слишком проницательной силы этого взгляда. Открыв их, он просто сказал: «Я люблю вас». «Да, поистине именем всего священного в мире, я люблю вас и весь принадлежу вам». «Ах!» — воскликнула мистрис Ауда, прижимая руку к сердцу. Позвали паспорту. Он тотчас же явился, когда еще мистер Фок держал в своей руке руку мистрис Ауды. Паспорту понял все, и его широкое лицо
засияла, как солнце в зените тропических стран. Мистер Фокс спросил его, не поздно ли уже теперь предупредить мистера Сэмюэля Вильсона, настоятеля церкви святого Стефана. «Никогда не поздно!» — отвечал Паспарту, весело улыбаясь. Тогда было без 10:05. «На завтра, в понедельник?» — спросил он. «На завтра, в понедельник?» — повторил этот вопрос мистер Фок, обращаясь к молодой женщине. «На завтра, в понедельник?» — отвечала она. Паспарту побежал к мистеру Сэмюэлю Вильсону, не помня себя от радости.